Здравствуйте, с вами подкаст «Медузы. Что случилось?» О новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин. Этот эпизод о старейшем в мире правительстве в изгнании – Раде Белорусской Народной Республики. Ему больше 100 лет, и это еще и старейший белорусский властный институт, который пережил большевизм, а после распада СССР хотел, но не успел передать свой мандат независимой Беларуси, потому что к власти пришел Александр Лукашенко. Что это вообще такое? Рада БНР. На что она влияет и как существует со времен первого провозглашенного независимого белорусского государства? Говорить сегодня будем с двумя людьми, с представителем Рады и с историком. Да, выпуск про удивительное историческое явление, но и про современность тоже. Давайте не будем забывать, потому что рассказ про Раду БНР, он не только познавательный, такой ретроспективный, он еще и актуальный. Вот буквально сегодня, 26 августа, член Президиума Координационного Совета Белорусской Оппозиции, одна из руководительниц избирательного штаба Светланы Тихановской, Мария Колесникова, высказалась про действующее в Белоруссии правительство Александра Лукашенко. Сказала она следующее. На текущий момент новое правительство назначено президентом с нарушением законодательства. Статус правительства спорный. Ну, то есть, вы понимаете, современная белорусская оппозиция, этот самый координационный совет, с самого начала уклонялся от каких-то решительных заявлений и даже говорил очень осторожно. Вот я приведу цитаты, близкие к тексту, которые хочется читать с интонацией мема про Сибу. «Мы не хотим заниматься политикой, давайте вступать в какие-то переговоры о передаче власти, надо же что-то делать». Но жизнь не мем, и политическая логика, я бы даже сказал, революционная логика ведет к тому, что оппоненты авторитарного лидера Александра Лукашенко должны или признать свое поражение, сдаться и разойтись, или все-таки провозгласить себя властью, а своего оппонента, соответственно, вместе с его командой, незаконным правительством, которое проиграло выборы и подделало их результаты. В общем, весьма возможно, что мы сейчас с вами присутствуем при формировании параллельного белорусского правительства, которое, если революция свершится, станет временным, а если революция не свершится, правительство это будет изгнанным. Ну а теперь про существующее уже много лет, больше 100 лет, если быть точным, белорусское правительство в изгнании, про Раду Белорусской Народной Республики. Запевай! Русский перевод того, что вы слышите. «Мы выйдем плотными рядами на свободный родной свой простор. Пусть свобода вечно будет с нами, а насилию мы дадим отпор». Слова актуальны не то что для 1918 года, но и для 2020-го. Очень экстремистская с точки зрения Александра Лукашенко песня. Там, к тому же, есть еще и про нелюбимый им бело-красно-белый флаг. Цитата «Штандар наш бел червоно-белый, покрый собой народы рух». И еще есть слова про «Братья, к счастью, мы подходим». Пусть гром гремит еще сильней, в кровавых муках мы родим жизнь республики своей. И вообще ни слова там про стабильность и про какое-то уважение к власти. Очень коротко, опуская подробности, поговорим про историю БНР. После революции 1917 года в Российской империи стали явными разные проблемы, включая стремление национальных окраин к самоопределению. В числе прочих заявило о себе белорусское национальное движение, которое сформировалось еще на закате монархии и вот дождалось своего часа. Когда царя не стало, прошел всебелорусский съезд. Съезд — это собрание национальных политических активистов, которых разгоняли и большевики, и немцы, и вообще им было не просто инициировать первую белорусскую независимость, да и потом то, что получилось, было скорее не страной, а таким умозрительным проектом, нарисованным на карте, а по факту разделенным русско-германским фронтом Первой мировой и политическими распрями, но все-таки Белорусская Народная Республика была провозглашена. И в общем, в этом и состояло самое важное и бесповоротное для белорусского народа событие в оккупированном кайзеровской Германии, Минске 25 марта 1918 года была провозглашена независимая Белорусская Народная Республика. Этот день оппозиция отмечает и считает такой точкой отсчета для себя и для своей страны. Дальше о Белорусской Народной Республике и о ее Раде говорит кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений Белорусского государственного университета Владимир Лиховский.
Белорусская Народная Республика стала итогом развития белорусского национального движения. Особенно это после февральской революции 1917 года. И это политическая структура, которая вышла из организационных органов первого так называемого белорусского предпарламента. Это Всебелорусский съезд, который состоялся в декабре 1917 года. И вот его руководящие органы стали основой для создания Белорусской Народной Республики. А надо сказать, что как государство Белорусская Народная Республика не состоялась. Тут можно перечислить различных факторов и объективных, и субъективных. По существу, социальная база Белорусского национального движения на тот момент была достаточно узкой. Будем учитывать, что, допустим, даже самый белорусский город – это Витебск, где белорусы составляли всего 19%. Превалировало еврейское население, которое были свои задачи, особенно у сионистов, то есть это создание своего еврейского государства. Экономическая разруха, раздел Белоруссии между германским фронтом и русским фронтом. И ряд других причин, которые не позволили создать белорусское государство. Но, изъясняясь словами нашего известного тогда политика, который возглавлял белорусское правительство в изгнании в 1922-1925 годах, Александр Цвикевич назвал, что акт 25 марта 1918 года не стал законом жизни, но он стал законом белорусской жизни. То есть любой политик, который заявлял, что он является белорусским политиком, была поставлена планка, это признание акта 25 марта и быть сторонником независимости Беларуси. Белорусская Народная Республика оказалась без поддержки органов самоуправления, где доминировали представители общероссийских партий. То есть до акта 25 марта 1918 года все основные городские думы, земства, они, в принципе, поддержали правительство Белорусской Народной Республики, учитывая факт, что Беларусь станет частью Общероссийской Федерации. Но когда произошло подписание акта 25 марта, то все представители местного самоуправления отвернулись от правительства БНР. Но их позиция тоже была слаба по ряду причин, потому что это была зона новой германской оккупации. При любом акте неповиновения со стороны и правительства БНР, и со стороны городских органов самоуправления, немцы просто закрывали эти думы. Такой пример, что у Народного секретариата Беларуси было около 300 тысяч рублей на фонде. Когда пришли германские войска, они реквизировали эти деньги, и на счету правительства БНР оставалось 45 рублей. Можете представить. И спасло ситуацию то, что такой известный и российский, и белорусский историк Митрофан Довнар-Запольский организовал в Киеве Белорусскую торговую палату. Она очень успешно развивалась до конца 2018 года. И вот благодаря финансовой поддержке этой палаты Белорусская Народная Республика, во-первых, организовала ряд своих миссий и в Западную Европу, и на переговоры с правительством Советской России, и с Украинской Народной Республикой. То есть поддерживалась печать, театр, благодаря именно вот этой вот торговой палате. Там торговый оборот был около 2 миллионов рублей, то есть очень успешна была деятельность. И это на 18-й год как-то спасло и имидж, и целостность правительства Белорусской Народной Республики.
Как вы поняли из рассказа Владимира Викторовича, БНР была не самым успешным политическим проектом, даже на фоне других многочисленных и иногда очень экзотических государственных образований, которые возникли на развалинах Российской империи. И тут надо учесть не только немцев, местное самоуправление, которому БНР независимое не очень-то понравилось, но и, немного повторю за Владимиром Лиховским, национальный состав тогдашней Белоруссии. Он был более разнообразным, земли были более русскими и куда как более еврейскими, чем сейчас. А еще для успеха БНР как независимого государства, независимого политического проекта, конечно, важны специфические политические взгляды руководителей республики. Они, скажем мягко, были далеки от центристских, направленных на такое общенациональное, общегражданское единение, говорит историк Владимир Лиховский.
И правительство, и Рада БНР, это была леворадикальная политическая структура. Ну и стояли вообще и в трудовом законодательстве стояли на левых позициях. И понятно, что это, конечно, не могло не сказаться то, что от них отвернулись не только органы самоуправления, но и вот эти цензовые элементы.
Термин «цензовые элементы» — это из словаря революции 1919 года и означает среднюю и крупную буржуазию. Цензовые, потому что они по цензу с привилегией входили в революционные органы власти, что левым, в том числе большевикам, конечно, не нравилось, и они это классовое неравенство осуждали. Поговорим о последствиях для белорусского общества этого политического проекта под названием БНР — националистического и левого одновременно. Что, кроме провозглашения независимости, Первая Республика дала белорусам? Без преувеличения можно сказать, что БНР помогла сохраниться самой этнической общности белорусов в 20 веке, не исчезнуть им совсем, закрепиться и развиться в рамках какой-никакой, пусть даже большевизированной, но государственности. Историк Владимир Лиховский объясняет.
Да, вот карта была издана. Но в целом эта карта была построена на том исследовании академика Ефима Карского, который в 1915 году в Петербургской академии наук он ее опубликовал, и она стала основой вот этой вот карты Белорусской Народной Республики. Она как бы рассматривала этнографические границы Беларуси и как бы автоматически их включила в состав Белорусской Народной Республики. Ну и тут будем говорить, что со стороны Украины были такие поползновения, чтобы территория всего Белорусского Полесья вошла в состав украинской державы. То есть, например, граница должна была проходить где-то в районе около Жлобина, там, Слуцка и так далее. То есть вся эта вот Полесская железная дорога, все эти вот ресурсы Белорусского Полесья были такие вот... То есть я хотел бы сказать, что Белорусская Народная Республика, ее заслуга в том, что эта идея, конечно, да, в большей степени, чем реализация этой идеи, она не позволила разорвать территорию этой Белоруссии между соседями. Польша, Украина и Россия. И также очень много представителей этой национал-коммунистической элиты, которая стояла у истоков БССР в 20-е годы. Надо отдать им заслугу, то, что они сделали все, чтобы произошло так званое узбуйнение территории БССР, которая стояла в 6 поветов Минской губернии. Благодаря их деятельности была присоединена Витебщина, Гомельщина и Могилевщина.
Потом, как вы, конечно, знаете, Советская Белоруссия стала одной из стран-учредительниц СССР наравне с Украинской, Закавказской и Российской Советскими Республиками, и это уже была очень важная гарантия от того, что республику не расформируют и не забудут, как это случилось с Карело-Финской СССР, от которой после того, как стало ясно, что присоединение Финляндии к СССР малореалистичный сценарий, остался только член ЦК КПСС товарищ Отто Куусинен и павильон Карелии на ВДНХ. Но мы про Белоруссию, а не про Карело-Финскую ССР. У нее потом, как вы тоже знаете, появился и международный статус. Наравне с Украинской Союзной Республикой и РСФСР она была государством-членом ООН, то есть самим своим существованием она повышала советское представительство в этой важнейшей международной структуре. Ну а потом, и это вы тоже, конечно, знаете, СССР рассыпался, и его распад в Беловежье оформили именно представители славянских республик, включая Белорусскую Советскую Социалистическую Республику. И почему все это важно? Потому что теперь даже самый тесный союз с Россией вряд ли способен повернуть историю вспять и отменить завоеванную в 20 веке белорусскую государственность. И на этом месте можно было бы воскликнуть: вот, а начиналось все с БНР. Но мы давайте лучше поговорим о Раде БНР, самом старом из ныне существующих белорусских государственных институтов. Хочу вам представить, это член Рады Белорусской Народной Республики Олесь Чайчиц. Он рассказывает о том, почему он, довольно молодой, 36-летний, не связанный с досоветской эмиграцией человек, стал участником этой вековой и, в общем, эмигрантской структуры.
Наверное, интерес к истории, интерес к белорусскому наследию и, знаете, тоже желание поддержать именно эту структуру, поскольку в ней есть вот этот шарм историчности, шарм наследия, который передается из поколение в поколение, которые старше, чем все люди, которые сейчас к этому имеют отношение. Это действительно самый старый существующий белорусский общественно-политический институт. Как я шучу, старшая Рада БНР в Беларуси, наверное, только католический костел, поскольку там, если брать, что русская православная церковь, она в нынешнем виде образована году в 43-м. И в Беларуси очень мало таких старых институтов, таких старых организаций, таких старых даже отношений собственности, даже если брать, потому что за последние, там, если брать вот 100-150 лет, через Беларусь прошло две мировые войны, гражданская война, советско-польская война. Если, допустим, в Британии есть замки, дома, фирмы, которым по 200, 300, 500 лет, в Беларуси все общественные институты и все организации, они все возникли в лучшем случае на заре советской власти, а, как правило, уже после распада СССР, то есть 30 лет назад. И Рада БНР в этом плане уникальный пример какой-то преемственности и пример института, который существует дольше, чем одно поколение, который вот несет некую эстафету от белорусских политических активистов начала 20 века по нынешнее время.
Про Великобританию Олесь не просто так заговорил. Сейчас он живет в Риге, а несколько лет он проработал в Лондоне журналистом и именно там стал частью старейшего в мире правительства в изгнании. Рада БНР сейчас — это такой политический совет белорусской диаспоры, и принцип формирования там не наследственный, как, скажем, у российских зарубежных монархистов. То есть в Раду можно попасть, и механизм этого попадания был продуман больше 100 лет назад.
Сама Рада была сформирована на Всебелорусском съезде, который прошел в декабре 17-го года после Октябрьской революции, и собралась вся белорусская общественность, чтобы решить, что делаем дальше, как мы самоорганизовываемся в условиях того, что, в общем, появились проблемы с легитимностью и дееспособностью центральной российской власти. Но тогда Беларусь была разделена фронтом Первой мировой войны. И из Западной Беларуси люди приехать на этот конгресс не смогли. Для позднейшей кооптации этих людей в состав Рады был создан этот механизм. И этот механизм потом сыграл решающую роль для того, чтобы Рада в кадровом плане и в плане своей легитимности смогла продолжать свое существование на протяжении многих поколений. То есть тут, допустим, нету той юридической проблемы, которая есть у там, российского дома Романовых, когда очень строгие законы о престолонаследии фактически препятствуют тому, чтобы сейчас кто-то из Романовых мог считать себя российским императором. У Рады БНР такой юридической проблемы нет, есть механизм кооптации, и, соответственно, на протяжении десятилетий после эмиграции новые члены Рады были кооптированы в состав ее, и это происходит по сей день. Кандидаты в члены Рады выдвигаются белорусскими организациями за рубежом, и новые кандидаты получают рекомендации действующих радных, потом рассматриваются на президиуме и принимаются.
Почему вообще эта структура с приятным для русского уха названием «Рада», ну, знаете, как «Избранная Рада» при Иване Грозном, все еще существует? Не ставят же они себе целью реставрацию столетней давности государства, которое само, как мы с вами уже выяснили, не успело толком сформироваться? И почему с Радой не произошло то, что было с прибалтийскими правительствами в изгнании и наследниками балтийских дипмиссий, которые не признали советизацию своих стран? Там ведь как было? После распада СССР вот эти люди за границей, которые сохраняли традицию независимой государственности, они передали свои мандаты новым независимым правительствам постсоветских республик. Так почему Рада БНР также не сделала? Объясняет Алис Чайчиц.
Ну, смотрите, передача мандата – это нечто, что можно сделать только один раз. И поэтому, конечно, и в начале 90-х не стали спешить, и это оказалось правильным. И, наверное, сейчас тоже спешить мы вряд ли будем. Но пока, конечно, все это делить шкуру неубитого медведя, потому что пока еще демократического правительства в Беларуси не появилось, и пока что режим достаточно прочен. Но в идеале, конечно, мы видели бы, что в Беларуси произошла бы конституционная реформа, в соответствии с новой демократической конституцией были бы сформированы органы власти, и после этого можно было бы торжественно действительно совершить этот символический акт, обозначить эту преемственность новой демократической республики Беларусь с общенациональным демократическим движением белорусов начала 20 века. В начале 90-х почему это не состоялось? Оно как раз не состоялось по этим формальным причинам, поскольку, условно говоря, период демократии ограниченный в Беларуси был с 91 по 95 год. И за это время просто не успел пройти вот тот цикл выборов и цикл формирования демократических новых органов власти, потому что Верховный Совет, который на тот момент был, он был 90-го года избрания, то есть еще сформирован в Советском Союзе по советским правилам. Ну, его все-таки полноценным парламентом независимой Беларуси считать было невозможно, поэтому ждали следующих выборов, а следующие выборы прошли уже в условиях нарастающего авторитаризма в Беларуси, и, в общем, так оно и не состоялось. В практическом аспекте Рада БНР — это политический совет белорусской диаспоры, если можно так сказать. Мы обмениваемся мыслями, обмениваемся идеями, как-то координируем наши позиции, координируем нашу деятельность. Деятельность, в первую очередь, осуществляется организациями на местах, организациями белорусской диаспоры, потому что, допустим, если брать диаспору в США, это американские налогоплательщики, и американские власти к ним прислушиваются в силу того, что это часть электората. Соответственно, чтобы выработать некую общую позицию, как-то, опять же, даже и морально поддержать друг друга, существует Рада БНР, как вот некий форум, некая площадка для вот таких коммуникаций. Плюс мы, естественно, издаем собственные заявления, которые тоже являются заявлениями объединенной диаспоры, но более чем это, потому что Рада БНР — это не просто объединение представителей диаспоры, это еще и вот этот исторический общественно-политический институт. Поэтому мы тоже пытаемся выражать некую консолидированную позицию. Мы стремимся формировать или, по крайней мере, влиять на какой-то дискурс в отношении оценок тех или иных событий в Беларуси. Это, в принципе, то, что мы делаем. Конечно, сейчас роль Рады БНР после образования независимой республики Беларусь, она, конечно, стала меньше, потому что во времена Холодной войны просто не было независимого белорусского государства, не было оппозиции белорусской внутри Беларуси. Единственным голосом, который выражал мнение от лица вот независимой демократической Беларуси, это была Рада БНР. Конечно, после образования независимой Беларуси и после того, как внутриполитическая обстановка Беларуси стала более свободной, конечно, уже часть функций взяли на себя, с одной стороны, сама Республика Беларусь, потому что мы ни в коей мере не оспариваем суверенитет Республики Беларусь, и мы считаем это своим достижением и выполнением частью наших, так сказать, целей. То есть существует Беларусь как суверенное, общепризнанное государство на карте мира. И, конечно, Рада БНР, от нее не требуется вести просветительскую работу по теме того, что вот есть такая страна Беларусь, и что она самостоятельна. Уже этим занимаются посольства Беларуси. С другой стороны, есть демократическая белорусская оппозиция, которая внутри Беларуси занимается борьбой за то, чтобы Беларусь стала нормальным, демократическим, справедливым государством. То есть тут тоже есть уже голос людей внутри Беларуси. И Рада БНР, она не может стоять, ну, ни во главе этих людей, ни как-то вот им чего-то командовать, потому что судьба Беларуси — это судьба людей, которые там живут, которые непосредственно там находятся. Поэтому тут тоже эта функция теперь находится у тех людей. Но у Рады БНР сохраняется статус как исторического института, исторической вот этой, знаете, это как нематериальная историческая ценность, я бы сказал, нематериальный артефакт, уникальный совершенно для Беларуси и уникальный, наверное, для всего нашего региона. Рада БНР, как самый старый существующий политический институт Беларуси, она продолжает свое существование, она продолжает нести свою миссию, она продолжает быть держателем этого мандата, который мы надеемся передать демократической белорусской власти в будущем. Ну и, наконец, есть, конечно, такая аварийная функция у Рады БНР. В случае, если с суверенитетом Беларуси что-то произойдет, конечно, Рада БНР вновь превратится в главное олицетворение стремления белорусов не только к демократии, но и к независимости, к государственности как таковой. То есть если будет опять сделан этот шаг назад по отношению к тому, что есть сейчас, и ситуация вернется на какие-то нехорошие позиции времен Советского Союза.
Вроде разобрались с БНР и с ее правительством, а что забыли? Флаг. Про бело-красно-белый флаг, с которым сейчас ходят протестующие против власти Александра Лукашенко, и про тот самый флаг, который с недавних пор в Телеграме автоматически выдается вместо официального красно-зеленого белорусского флага. И да, именно про тот красно-белый флаг, который пропаганда в Беларуси называет фашистским, потому что его использовали коллаборационисты во время Великой Отечественной. Это при том, что, извините за избитые замечания, сам Лукашенко принимал первую президентскую присягу в 1990 каком-то году под этим красно-белым флагом. Так вот, да, это флаг БНР, той самой республики и той самой Рады, о которых мы говорили. Давайте про это знамя в качестве эпилога расскажет историк Владимир Лиховский.
Ну, я хочу сказать, в этом плане Александр Григорьевич Лукашенко проиграл. То есть в нацистском следе флага толдычит уже с 80-х годов. Как только обостряется политическая ситуация, и люди выходят с этим флагом на площадь, то сразу возникает миф о нацистском флаге. Но давайте начнем с того, что этот флаг создан в 17 году архитектором Клавдием Душ-Душевским. Этот человек никак не запятнал себя коллаборацией. Наоборот, в годы нацистской оккупации он спас, по-моему, две еврейские семьи, проживая в Каунасе. Второе. Отметим, что белорусская национальная символика присутствовала не только как вот бело-красно-белый флаг. Да? В 24-26 годах были объявлены конкурсы на создание герба Белорусской Советской Социалистической Республики. В 24-м победил проект художника Замудинского. Там ясно, что присутствует советская атрибутика, но щит выполнен в красно-бело-красном поле. Дальше, в 26-м году победил проект Волкова. Это тот художник, который знаменит картиной Минск 3 июля. То есть она такая здоровая картина, посвященная освобождению города Минска от нацистов в 1944 году. Он создал тоже проект. Он в целом повторяет сегодняшний герб, который используется в Республике Беларусь. Но тем не менее, вот эта вот ткань, которая опоясывала эти колосья ржи и других растений, он был тоже выполнен, это как бы стужка, да, было выполнено в бело-красно-белых тонах. Но первый был просто запрещен, и было запрещено о нем говорить в тогдашней белорусской советской прессе. А проект 26-го года, он три раза изменялся, и в конце концов, в 27-м году из него убрали все белорусские национальные мотивы. В отличие, например, от армянского герба или там, от грузинского герба, где все-таки присутствует национальный атрибутик. Поэтому я вам официально заявляю, то есть я видел документы архива бывшего Остерлянда, где в 1942-1943 годах руководство Белорусской народной самопомощи, это коллаборантского объединения, и Рады Доверу проводили переписку о том, чтобы ведомство Розенберга и также ведомство, которое находилось в Риге, это руководство Остерлянда, чтобы они узаконили белорусскую национальную символику. Она не была узаконена никогда. То есть, де-факто она использовалась при гауляйтере Кубе, который покровительствовал белорусским коллаборантам. Потом, в 1944 году, за неделю до прихода советских войск, был созван так называемый Второй Белорусский Конгресс, где уже в эти дни активно использовалась белорусская национальная символика. Да, действовали военные подразделения под этой символикой, нельзя этого отрицать. Но в это же время на территории Беларуси действовала бригада Каминского под российским трехколором. То есть это, конечно, не надо забывать. Вторая мировая война – большая травма для нашего народа. Изменился и национальный состав Беларуси. Я считаю, что это непоправимая утрата для нас, для нашего региона, для нашей страны. Изменился национальный состав городов и так далее. То есть произошли многие изменения. Травма эта не заживает, это трагедия, но ее используют в политических манипуляциях. Вот. Ясно, что ни украинцы, ни литовцы, ни латыши, зная о том, что была такая черная полоса в использовании национальных государственных символик, никто же не отказывается от своего флага.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Вы можете послушать и другие наши выпуски, например, о том, какими методами российская власть много лет борется с политиком Алексеем Навальным и как спецслужбы вместе с Кремлем создали для этого целый департамент с чиновниками, силовиками, бюджетом и частными подрядчиками. Слушайте «Что случилось?» и другие подкасты «Медузы» на нашем сайте или в мобильном приложении, а также на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыку и YouTube. Ваши пожелания и предложения ждем на почту, адрес podcast@medusa.io и в Telegram. Позывной там «Медуза loves you». Всего хорошего!